Запись пошла. Сегодня 23 июня 2019 года. Школа рода, родной язык, воскресенье. По-разному я говорю насчет Купалы. Данные, как всегда, разница. То есть кто-то там 20-го, кто-то 21-го, кто-то 22-го. Кто-то там стандартно с 22-го на 23-й, потому что помнит, что 22 июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам сообщили, что началась война. Кто-то помнит, что только 22 на 23 солнцестояние. Мы по-прежнему к датам не привязываемся, потому что знаем, что такое нынешний календарь. И какое он вообще отношение имеет к каким-то там природным циклам. Что это обычный табель-календарь, который специально сделан для того, чтобы определить, так скажем, рабочий режим рабов. Собственно, для этого он и сделан, да? То есть, когда там выходные дни, когда отпускные дни. Мы, я надеюсь, постепенно возвращаемся к чему-то природному и к чему-то живому. И даже те, кто еще продолжает жить в городах, все равно стремятся. Я так полагаю, что стремятся к чему-то живому и природному. Вот последняя беседа, крайняя беседа Сашина, как раз затрагивала тему того, что работа с родом, ну вот в том понимании, в котором мы доносим это, эту работу, возможно только на природе и никак невозможно в городах. И какой-то там духовный рост, какое-то там развитие в искусственных условиях невозможно. Возможно только в природных условиях. И, собственно говоря, большинство бесед, которые мы читаем вот в этом году, в 2019, посвящена именно этой теме, что необходимо человеку, если он стремиться действительно расти и действительно развиваться, а не умирать, как то ему предписывает цивилизация нынешняя. Ему необходимо перебираться на природу. Где бы он ни находился, кем бы он ни работал, какие бы должности ни занимал, какой бы зарплату там ни получал, ему необходимо перебираться на природу, если он хочет жить. Он хочет, чтобы жил он, чтобы жила его семья, чтобы жил его род, чтобы жил род человеческий. Все буквально темы, которые мы рассматриваем, посвящены этому вопросу. И сегодня, ну вот, коль скоро родной язык, коль скоро воскресенье, темы, ну вот, в предыдущей беседе я озвучивал более-менее темы, которые требуют, очевидно, дальнейшего раскрытия, которые я буду начитывать далее. Но сегодня так уж сложилось, что все равно тема будет касаться темы истории. Просто вот мой собственный опыт, ну, я не знаю, там, как это назвать, развитие жизни, показывает, что интерес к истории не просто такой интерес, знаете ли, умозрительный, да, хочу все знать из цикла. Интерес к истории, он жизненно необходим, и он не интерес, а это необходимость выстроить собственную временную цепь жизни. То есть, понимаете, если человек не представляет себе и не прожил историю рода, причем не просто своего рода, а рода человеческого, Он как будто в воздухе висит в отношении времени. У него есть какие-то временные рамки там жизни, ну, пытаются удлинить эти рамки, так сказать, какими-то там прошлыми жизнями, то есть какими-то вот этими отрезками. Но эти прошлые жизни оказываются в каких-то исторических реалиях, абсолютно никакого отношения к действительности не имеющих, да, то есть вот очень многие там в прошлых жизнях себя видят какими-то жрецами Средневековья, а потом, когда история, ну, просто начинает проверяться, да, и даже просто в науке, в какой-то там альтернативной истории выясняется, что средневековья-то никакого не было, и где, собственно говоря, проходила эта прошлая жизнь, которую ты видел, как ты там ведьмам помогал или там, я не знаю, чего там делал, а не было этого отрезка в истории вообще. Того места, в котором это происходило, не было, времени этого не было, и что стоят эти прошлые жизни? Вот здесь дело не в том, чтобы что-то опять развенчать в очередной раз, или просто рано или поздно человек в своем развитии приходит к тому, что всякие общественные задачи, которые он там старается решать, которые ему общество, ну, тоже там, не то чтобы навязывает, но, наверное, ну, вообще говоря, навязывает, да, для решения. Он понимает, что он никак не может принимать решение в их, принимать участие в их решении. Просто потому, что единственное, кому он может помочь, самому себе. И единственное, кого он действительно знает, это самого себя. Ну, если не знает, то способен узнать. Об обществе он все равно ничего не может узнать. Об истории какого-то государства он тоже ничего не может узнать. О каких-то действительных там устремлениях, нуждах, так сказать, целого народа он тоже ничего не может знать. Он может знать только о себе. Другое дело, что бывает две позиции вот в такого рода движении человека. Да? Первая позиция – это полное индивидуализирование и отшельничество. Да? То есть я вообще никого знать не хочу. Я сам по себе, я знаю только себя. И потому я ни с кем не связан, и вот я буду заниматься только собой. И есть такие люди, которых на самом деле в это состояние гонит страх. То есть это сам обман, что он там ни от кого не зависит, что он тут сейчас это будет отшельником жить, что он там не сможет там все блага цивилизации от себя отринуть. На самом деле он страшно боится, что он не проживет без всего этого. И он бежит куда-нибудь, потом возвращается оттуда, потом опять бежит, потом опять возвращается. То есть вот как говно в проруби болтается. И это вот позиция индивидуалиста. А есть позиция нормального человека, который прекрасно понимает, что единственное, кому он может помочь, единственное, кого он действительно знает, это он сам. Но он прекрасно знает, что он часть рода своего, он часть рода человеческого, он сын земли и сын неба. И так или иначе он со всем вот этим величием связан. Он его часть, и свет и величие его часть. И когда он познает себя и, соответственно, начинает помогать себе, он начинает помогать роду своему, роду человеческому, земле матушке, Отцу Небесному. Это вот нормальное движение человека. Это движение человека в действительность. Это осознание человеком его действительной сущности. Это познание человеком истинной сути мира. И это вот как раз и есть процесс, который носит название смирение, да? Когда находит человек лад с миром. Ну, много там еще, это мы коснемся этих слов, когда до них дойдем, если дойдем. Так вот, речь об истории. Вот это движение к истории, это движение к самому себе. Попытка изучать историю с точки зрения, значит, истории какого-то государства, например, да, или там, ну, вот этот вот так называемый патриотический подход к истории, да, он, в общем-то, всюду сейчас распространен. И среди официальных историков, среди альтернативных историков. И вот, исходя из того, что мы с вами уже знаем, из того, что мы с вами уже прочувствовали, если любое государство если рассматривать его не как что-то вот от века существующее, да, неизбывное, то есть вот всегда государство было, да. А если все-таки рассматривать государство как любой другой объект или субъект, который имеет свое начало, имеет свое развитие, имеет свой расцвет, имеет свой период упадка и, соответственно, период гибели. Нас же также приучают, что и мы с вами тоже, да, рождаемся, развиваемся, где-то у нас есть период там этой вот бурной жизнедеятельности, потом есть период, ну, как бы, там, упадка, старости и смерти, да. Но это же для всего, для чего вот сейчас рассматривается в виде объектов и субъектов, там, философии, разных наук. Это же процесс очевидный, да, и он должен касаться и государства. Но мало того, что любой объект или субъект имеет начало, он же имеет еще причины для этого начала. Человек имеет там причины зачатия свое родителями, и родители какое-то там решение принимали, зачем им зачинать, да? То есть какие-то причины были. И те же самые причины есть и у государства, у его рождения. И мы уже с вами знаем, что какие причины были для рождения любого государства. То есть любое государство – это бандитская организация, созданная по принципу иерархии. Любое государство – это система подавления и насилия, да? Создавалась она исключительно для того, чтобы организовать некую систему общества, позволяющую одним паразитировать на других. Помимо того, государство предоставляет и развивается таким образом, что предоставляет вот тем, кто выше и кто имеет возможность доминировать над другими, их, на них, соответственно, паразитировать, оно еще представляет некие возможности для паразитирования не только на людях, но и на территории, да, на природе, на земле матушке. Тем самым государство всегда поддерживает развитие технологий, развитие всякого рода средств достижения комфорта. То есть все это порождается государством как системой паразитирования на всем, на чем угодно. Чем, ну, сами просто вот подумайте и попробуйте мне возразить, да, что я не прав. Любое государство и его уровень развития, вот как он оценивается, да, это уровень развития, который он достиг в паразитировании на ком-нибудь. То есть, например, его военная мощь – это паразитирование на возможности кого-то захватить и поработить, да, кого-то там разбомбить, кого-то заставить что-то делать. Его техническая мощь – это возможность паразитировать на земле. Там, его научная мощь – это возможность грабить землю или грабить, там, я не знаю, какие-то общественные группы. То есть уровень развития государства определяется его достигнутым уровнем паразитизма. Чем выше уровень паразитизма, который достигло государство, тем выше это государство по отношению к другим государством стоит. Потому, когда речь идет о том, чтобы человек смотрел на историю, как на историю государств, ну, понимаете, это может таким образом смотреть на историю только человек, который сам является частью этого государства и, соответственно, занимает в этой цепочке паразитизма какой-то уровень, да? И, мало того, стремится занять какой-то уровень. Чем больше я буду знать, тем выше уровень я займу, тем у меня там будет лучший бизнес, тем больше у меня будет там материальных благ, тем больше будет у меня власти, и тем больше будет у меня общественного признания. Мы уже говорили, что это путь не человека, а личности. Это у личности есть эти устремления к наживе, к признанию и к власти. И если вы посмотрите на тех людей, которые в основном вот занимаются так называемой альтернативной даже историей и рассматривают ее как историю государств, так или иначе, это какие-то достаточно признанные блогеры. Это те, кто возможно, имеет какой-то уровень дохода, да, за счет вот этих всех вещей. Ну, естественно, по этому поводу будут пищать, рассказывать, что их там зажимают, официальная наука. Но опять же, когда человек начинает говорить, что его кто-то притесняет со стороны государства, он признает то, что он имеет, вообще говоря, полное отношение к этому государству. Ну, то есть он в его лапах находится. Когда он, ну, опять же, помните, да, ну, говорили об этом, то еще раз, но повторять все равно это нужно. Вот выясняется, что чем чаще повторяешь, тем все-таки больше вероятность, что это где-то у кого-то в голове задержится. Вот, понимаете, любой паразитический объект или субъект, будь то государство, будь то какая-то профессиональная организация, будь то это какая-то там бандитская организация, да, вот этому объекту все равно ругают его или хвалят, борются с ним или помогают ему. Ему отдают силу, он ее получает. Паразит, он так устроен, ему плевать, какой уровень силы к нему приходит, какой уровень силы он жрет. Он все равно жрет. Причем даже более низкие уровни ему даже более полезны и более удобоваримы, потому что сам он живет на низких уровнях. В основном. То есть даже когда с ним борются, он даже быстрее жиреет, этот объект. Потому вот все вот эти рассказки про то, что кого-то зажимают там, это все, ну, признание того, что недостаточно там признания, например, этим же блогерам. Недостаточно там, я не знаю, кто-то у вора дубинку украл, то есть кто-то там у кого-то что-то спер и, соответственно, разместил там. И вот начинаются эти дрязги, да, там что-то где-то там кого-то зажали, чего-то где-то там, где-то не распространяется. Вот, понимаете, правде не имеет смысла сетовать на то, что она медленно распространяется. Она прекрасно понимает, что она не будет распространяться как вирус. Это вот как раз тема информации, которую так или иначе я поднимаю, восстанавливаю и дальше поведу. Вот в течение этого ясного солнышка, как бы, да, пика солнца, это необходимо просто. Вот информация – это порождение паразитической системы. Это, вообще говоря, ее основа. И информация создает, то есть, будучи сама ложной по определению, да, то есть, это ложь, неправда и крипто по определению информации. Там нет правды. Она и создается как ложь, кривда и неправда. И поскольку она ложная, кривдышная и неправдышная, она создает себе возможность распространяться как вирусу, как болезни. Она программирует людей для того, чтобы распространяться. Ну, это как? Вот это способ заражения, да? То есть сделать в человеке некий, ну, как бы, искусственный объект под названием там сознание и подсознание, например, да? И в сознание грузить правду явную, а в подсознание грузить программы неявные. Да? И вот, это вот этим занимается информация. Это вирус. Он создается как болезнь и, соответственно, создает себе возможность распространения. Он и создает себе каналы распространения. И потому вот существует такое явление, как средство массовой информации, которые так и называются средства массовой информации. Это средство, позволяющее массово распространяться информацией. Если информация – это инфекция, вирус, соответственно, средство массовой информации – это каналы распространения болезни. Да? Так вот, это только ложь может так распространяться. Это только она может создавать каналы для своего распространения, искусственные, несуществующие. Правда устроена по-другому. Правда пробивает себе дорогу среди тех, кто готов принять правду. Мы уже говорили о том, что правда почему для большинства нынешних жителей больше имеющих отношение к личностям, чем к человеку, почему она неприемлема. А поскольку большинство таких жителей то есть больше имеющих отношение к личности, чем к человеку. Их большинство. Соответственно, почему большинством правда не принимается? Потому что правда заставляет человека, во-первых, возвращать себе человеческие устремления, человеческие основы, да? Кроме того, правда заставляет человека принимать на себя ответственность и что-то делать. Ну, как связана ответственность и делание, да? Человек что-то делает не по указке, а по собственному устремлению, получает результаты и готов за них отвечать. Это человек. Личность не готова. Личность поэтому старается ничего не делать. Ее целью в большинстве случаев, вот любой ее деятельности, это заработать побольше денег, чтобы добиться возможности ничего вообще не делать, а отдыхать, как в ее понимании отдыхает, да? То есть ничего не делать. Ну, естественно, выдумываются другие способы чего-то делания, как, например, путешествие и изучение достопримечательностей. Есть еще такие, теперь среди альтернативщиков принятые великие деяния, это экспедиции по изучению древних цивилизаций. Ну, по сути, это все равно ничего не делали. Естественно, за них будут отчеты, естественно, будут какие-то результаты этих экспедиций. Но, по сути, это же... Вот, понимаете, результаты этих экспедиций ничего не дают, в смысле того, чтобы что-то изменилось в жизни человеческой, человеческого рода, земли, матушки, да? Ничего это не происходит. А значит, это пустые результаты. Значит, это, ну, там разные же есть художественные персонажи. Там Дон Кихот, который с ветряными мельницами, да, сражается. Там есть те, кто строит воздушные замки. Ну, там есть те, кто создают химеры, да, там. Ну, то есть несуществующие какие-то объекты или субъекты. Так вот, человек, да, и правда, они связаны друг с другом. Так же, как связаны человек, правда и действительность. Так же, как связаны человек, правда и действительная история. И если вдруг какие-то данные альтернативных историков, альтернативщиков так называемых, начинают распространяться среди массы. Еще раз повторяю, масса – это личности. Вдруг начинает распространяться, и среди этой массы получает массовое признание, значит, эти данные об истории ложны. Потому альтернативщики в большинстве случаев применяют метод новизны. Новизны и раскрытия неправды. Ну, то есть, вот доказывают, что нам все врали, а вот сейчас мы расскажем правду, заменяя ту неправду, которую врали, на другую неправду, но новую. И массы при этом, естественно, хлопают в ладоши и радуются. Потому что, с одной стороны, они радуются всегда чему-то негативному по отношению к другим. Вот кого-то развенчали, кого-то, которые занимали высокую должность, а теперь их размазали в говно, потому что, оказывается, они, сволочи, нас обманывали. Как же хорошо. Это вот, знаете, злорадство, да, оно тоже свойственно личностям. Потому что личность, она стремится утвердиться и самоутвердиться только за счет унижения других. Она по-другому не может. Ведь она же из себя ничего не представляет. Она может из себя что-то представлять только в сравнении с кем-то. И чем более круто это сравнение в, вот, как бы сказать, вилке, да, вот этого сравнения, то есть чем ниже тот, с кем меня сравнивают, тем я выше. И вот начинается это злорадство по поводу развенчания кого-то. При этом совершенно не важно, правдиво ли вот это вот новое, что они узнали об истории, например. Это не важно. Главное, что это новое и другое. И что это не соответствует общепринятому, а значит развенчало, значит, вот там ложь официальных ученых, развенчала ложь государственных, там, политиков, там, чего угодно. Вот ложь, главное, развенчали. А уж чего там вместо нее объяснили, это не сильно важно. Так вот, поэтому правда об истории не может быть одной стороны, она не может быть вот такой массово распространяющейся. Она будет пробивать себе дорогу только среди тех, кто действительно готов работать и действительно готов сам воссоздавать эту историю. Никто из тех, кто имеет массовое признание среди там альтернативных историков, никто не может и не сможет никогда рассказать правду об истории. Потому что они уже заложники вот этого самого массового признания. Либо, наоборот, массового непризнания. Мы гонимы, вот и вот, да. Ну, на самом деле, странно, да, рассказывать про гонимость, когда у тебя, предположим, там, ну, там, 100 тысяч подписчиков, там, вот, и там по десятку тысяч просмотров на каждом ролике, ну, вот. И вот сегодня, да, мы еще раз воссоздадим, постараемся воссоздать некую правду истории на базе новых данных, которые нам донесли альтернативщики, альтернативные историки. Еще раз повторяю, что я никого ни в чем не обвиняю. Я никого не развенчиваю и не пытаюсь развенчивать. Чем хороши альтернативщики? Тем, что помимо тех выводов, которые они делают, помимо каких-то заблуждений, в которые они заводят вот этот вот народ, который там тысячами их смотрит и тысячами на них подписывается, они доносят до нас раскопанные частички данных об истории. Данных. Это кинофотодокументы. Это какие-то документы, ну так скажем, не письменного характера, а документы, то, что называется артефактами, да? То есть какие-то удивительные там вещи или... То есть, которые действительно видишь и которые действительно знаешь, что существует. Уж какие выводы из того, что ты видишь, ты сделаешь, это твоя работа и, так скажем, твоя ответственность. И кто-то в большинстве случаев не хочет эту работу выполнять, эту ответственность нести, потому просто принимает точку зрения тех, кто донес эти данные, точку зрения их, то есть какие они выводы сделали, то есть чужую точку зрения. Думать никто не хочет обычно. И вот посмотрите, как чаще всего кто-то вам, например, там пишет, он, ну, какую-то новость вам сообщает. Какую он новость сообщает? Вот у этих на канале там вот такое-то сказали, теперь вот и такой-то вывод сделали. В большинстве случаев это... Вот в свое время, да, мы с Сашей смеялись, что нас достали тем, что с нами решил народ делиться ссылками, да? То есть вот там приходят друзья, я не знаю, там, и начинают... А вот вы этих слышали? А вот вы это знаете? Знаете, да, вот это? Позвонили. Слушай, а он вот это сказал. О, книга моя, а ты слыхал? Вот такого типа, да, и ссылочки, так сказать, вот на других. Тем самым пытаясь утвердиться за счет, опять же, других, видите, да, то есть это все вот личностные эти самые движения такие забавные. Опять же, вот еще раз говорю, кто-то с этим сталкивался, кто-то в себе чувствует вот это вот желание, из тех, кто меня сейчас слышит, кто-то желание там с кем-то поделиться ссылками, с кем-то новостью поделиться. Просто нужно видеть это. Это проявление вот этой вот личности в человеке. И это для нормального человека, даже если в нем личность очень сильна, да, это повод начать работать над собой. И эта работа над собой заключается не просто там в переходе на здоровое питание, там, на образ жизни здоровый, там, а это еще и работа над собственной историей. Над историей человеческого рода. Это тоже неотъемлемая часть работы. Вот эта работа так же важна, как любая родовая практика. Это работа, не работа с документами, не сидение в архивах, не вот это вот просмотр роликов и их сопоставление, там какой-то там статистический какой-то переработка их или переработка каких-то теорий и выяснение там правильные эти теории или неправильные. Это работа внутренняя, это работа разума, души, духа и совести. И в первую очередь языка. Вот это работа тонких тел человека. Любая работа по движению человека и по его развитию, это работа его тонких тел. И обратите внимание, да, на те темы, которые мы рассматриваем вот в нашей с вами работе, да. Тема родного языка. Работа с телом языка. Работа с родом, родовыми знаниями, да, поднятием и применением родовых знаний. Это работа с совестью, совместной вести. Да? Ну и дальше можете уже, там работа с духом, работа с душой, работа с причинным телом, работа с тонкими телами. И темы, которые рассматриваются вот нами с Александрой, да, все они касаются как раз работы с каким-то из тонких тел, либо с несколькими телами сразу. Потому вот ни в коем случае тут нет никакого пиара, там, попытки что-то прорекламировать. Просто, поскольку наша задача помочь людям что-то увидеть и осознать. Вот потому, когда я говорю о том, что человек, когда с историей, со своей работает, когда он ее воссоздает, это работа прежде всего внутренняя, работа тонких тел, и ему приходится и работать и с языком родным, восстановлением языка родного, да, и с восстановлением собственного здоровья. Тем самым он сможет увидеть, если он восстановит свое здоровье, и увидит разницу, начнет различать здоровье и нездоровье в себе, он начнет различать здоровье и нездоровье в обществе, здоровье и нездоровье, например, в государстве, здоровье и нездоровье в своем профессиональном объединении. Понимаете? То есть работа над собой – это работа со всем миром. И напоминаю, что мир каждому человеку дан в ответственность по рождению. В соответствии с договором 7,5-тысячелетней давности весь мир заключен в звездном храме человеческой сущности. Каждому дан мир. И потому, когда человек работает над собой, он работает над миром. Над миром. И вот все к истории, да? Помните, что мы с вами обсуждали, как вообще рождалось вот это вот общество, в котором мы с вами сейчас живем. Как рождались эти иллюзии, как рождались города, как рождалось неравенство, как рождались государства, как рождались империи, да? И мы более или менее помним и чувствуем, но стараемся все это прокачивать через себя. Вот почувствовать, что когда-то наши предки жили в первобытно-общинном, родоплеменном строе, в ладу с природой, в почитании богов и предков, и по совести, а это и есть дикий образ жизни. Что значит дикий? Значит свободный. Значит свободный. Значит в полном ладу с Богом внутри себя. Когда мы говорили с вами о устройстве человека, и вот возвращали этот вывернутый наизнанку свой вид, так сказать, когда нас вывернули наизнанку, вернули все так, как есть, когда наш центр, наша середина целого, наше сердце – это Бог, это Атьма, Это искра. Это частичка света у нас внутри. И что все тонкие тела у нас не где-то снаружи болтаются там и подметают какую-то грязь за другими, а все тонкие тела у нас внутри. И что именно физическое тело является той оболочкой, которая разделяет внутренний и внешний вид. Ой, внутренний и внешний мир. Это и есть та самая граница амальгамы, которая разделяет действительный мир и отражение. Действительность и реальность. Альность и реальность. Да? И когда мы это тоже начинаем чувствовать, а чувствовать мы это можем только в естественных условиях жизни, перейдя на естественное питание, на естественное общение с природой, когда мы уже получили заземление, то есть пустили корни, вырванные, да, в свое время, когда жили в городе. Вот это вот корни, основу свою, ось новую, да, почувствовали. И, соответственно, начали в ось себя питать, то есть свое воспитание начали, в ось питания, в ось рождения начали себя рождать в эту ось. И на эту основу ставить, да? И дальше множество еще слов, которые связаны именно с этой приставкой, так называемой, да? ВОС. Сейчас не буду их повторять, об этом говорили. Но вот это чувство себя уже человеком. Это чувство и позволяет нам видеть своих предков именно такими, свободными, дикими, родовичами. Что значит родовичами? Это наши предки были едины с Богом, а значит, с землей матушкой, а значит, с небом батюшкой. Чувствовали свое единство. И мало того, что чувствовали, были действительно едины. А как звучит вот это вот великое, как там, испанских революционеров, да? El pueblo unido, jamás será vencido, да? Когда мы едины, мы непобедимы. Вот это вот чувство, да, единства и, соответственно, непобедимости. Это чувство совершенно естественно, потому что внутри ты силен, и ты един со всем миром. И ничего снаружи тебя разрушить не может. Разрушить тебя может что-то только изнутри. И вот эти червяки, да, разрушения, они зарождались именно внутри. Где-то на уровне тел внутри физического тела. Чаще всего на уровне астрального и ментального тела. Там и зарождались вот эти, заносились программы сравнения, да? Это даже не программа, это процедура очень глубокого уровня, вирус, который замещал дар Божий по имени развлечения и заставлял человека не чувствовать, а считать. Я считаю вот так. Я принял точку зрения того-то. Я сосчитал в количественном отношении, и я сравнил себя в количественном отношении с кем-то. И я почувствовал, что мои родовичи меня больше едят. Они больше урожай получают. А у меня просто я неумеха, и у меня нет ничего. Но они же больше получают, и мне не важно, неумеха я или нет. Я хочу получать столько же. И начинаются вот эти зависть, ревность, преступления. Ну, а дальше изгой. Тебя из рода изгоняют, если ты так себя ведешь. Изгои начинают сбиваться в банды и начинают грабить своих родовичей, поскольку кроме как грабежом, они уже не могут жить. Они не могут ничего создавать. У них уже включилась эта процедура сравнения, и она уже породила в них зависть, ревность. А дальше все вот эти устремления личности. То есть человек начинает разрушать в себе свои тонкие тела, он теряет душу, дух, совесть, язык, становится немым, безязыким. И начинает понимать язык команд. То есть у него язык становится языком команд. Вот если вы посмотрите на нынешний язык, вот которым вас обучают, да, там русский язык, неважно какой, это же язык команд. Вот любое слово вы берете, чтобы узнать, что оно значит, вы лезете в какой-то словарь или в какую-то энциклопедию. И оттуда вам приходит команда, как понимать это слово. Иногда это слово прямо описано как команда, которую вы обязаны выполнить. Так вот, человек теряет свои человеческие качества, остается только с грубыми телами. И в человеке порождаются те личностные и развиваются, и культивируются только те личностные устремления, которые личности свойственны человеку же противны. То есть стремление к наживе, к власти и к признанию. Причем и то, и другое, и третье. Человек, точнее личность это уже, стремится получить снаружи, не производя внутри. То есть это существо выворачивается наизнанку, а снаружи он может только что-то отнять. Понимаете, да? Изнутри он может что-то сделать, а снаружи он может только что-то отнять. И все. Дальше уже понятно, откуда берутся города, как огороженные территории для того, чтобы защититься от праведного гнева родовичей, где, соответственно, там ковать оружие, где готовятся к вылазкам, к набегам, а потом, когда уже захватил территорию, подчинил, изнасиловал, да, уже делать место для управления этими территориями. Города так рождаются. Потом города становятся государствами, потому что общественное устройство внутри это государственное, где есть государь, то есть пахан, главный, глава вот этот самый, да, глава банды, главарь банды. Ну и, соответственно, есть какая-то иерархия. Причем, поскольку уже нужно производить оружие, уже нужно, соответственно, там совершать набеги, то есть возникают уже касты, да? Ну, то есть профессии возникают. Профессии военных, профессии кузнецов, профессии там... Уже возникает вот эта вот организация государства. Возникает профессиональная деятельность. И любая профессиональная деятельность связана вот с этой самой первичной задачей государства. То есть грабеж. А государство, поскольку оно порождено личностями, оно и само себя представляет тоже личность. И у него тоже те же самые устремления к наживе, к власти и к признанию. Ну и дальше, соответственно, естественным образом, да, в городе становится государство, образуется как общественное устройство. И это вот то, что получает название в официальной истории как город-государство. Потом, когда народ понимает, что воевать городам друг с другом смысла нет, лучше объединиться и совместно грабить деревни. И вот эту вот дикость, да, родоплеменную. Те, которые действительно что-то создают, действительно производят еду, там, то есть производят, что можно пожрать этому вот паразиту в виде города, да? Так вот, городам можно объединиться и получить государство в объединении нескольких городов. И вот когда звучит это великое, знаете ли, с пиететом таким, вот, славянское государство, оно было таким сильным, это была страна городов Гордарика. Вот это уже путь к тому, чтобы видеть историю как есть. И понимать, что за история нам преподносит. Вот понимаете, Гордарика, да, страна городов, это страна бандитов, уничтожающих род человеческий и землю, матушку, грабящих, насилующих, да? И вот это предмет гордости, ну смешно же. И тем не менее, это по-прежнему предмет гордости. Города, их величие, ну дальше сейчас к этому придем, да? Так вот, дальше города государства объединились в государство, но дальше-то устремление к наживе, к власти, к признанию сохраняются. И дальше возникают так называемые империи. Когда вот эти вот государства, какие-то за счет накопленной и сворованной мощи рода, какие-то из этих государств становятся сильнее, начинают завоевывать другие государства, окружающие. А потом переходят к завоеванию незанятых территорий. Но для того, чтобы их завоевать, нужно их разведать. Поэтому создается институт путешественников. И вот эти самые Магелланы с кругосветными путешествиями, да, там, почему аборигены съели Кука, великие экспедиции там Лазарева и Беллинсгаузена, да. Это все разведчики имперские, рассылаемые в разные концы земли матушки, с целью найти, где бы еще поживиться, и кого-то из тех, кто живет диким, родоплеменным, первобытно-общинным строем, захватить, изнасиловать, ограбить, сделать своим, как там это, разные же слова придуманы, да, в этом суржике, ну вот, в странном языке, не имеющем отношения к родному, там, протекторат, например, такое слово, или колония, да, или там, доминион. То есть разные есть слова вот по отношению к поверженным, изнасилованным и ограбляемым территориям. Ну как это происходило там, данные же в истории есть, просто они по-другому представляются, но есть. Это вот уничтожение Южной Америки, там Северной Америки, уничтожение коренных народов, полное их ограбление, вывоз. Ну, если кому-то кажется, что это все слишком далеко во времени, и, соответственно, может быть, это уже неправда. Ну, давайте вспомним вот то, что происходило совсем недавно, в 90-е годы, когда развалился Советский Союз, да? Ну что, не будем вспоминать, как все вывозилось? Ну, есть данные о том, как все это происходило в 17-м году и, соответственно, после 17-го года. Есть данные, которые сейчас поднимаются, как это происходило в Индии, когда туда Британская империя, так называемая, пришла. Итак, мы постепенно движемся вот к некоим данным, которые донесли до нас, есть целая группа людей, блогеров на YouTube, которые занимаются вот так называемой альтернативной историей, да, и строят свои, находят свои, ну, незанятые ниши вот в области информации об этой истории, и, соответственно, проводят определенную логику и доносят до нас определенную логику так называемой альтернативной истории, которая, ну, как обычно, раскрывает что-то, что скрывается официальной. И эта группа, это Паша Лобанов, Павел Лобанов, это Пули Снегопада, это Тамара Тамара, Сюда же можно отнести глобальный вопрос. Там еще несколько взаимосвязанных блогеров. О чем речь? Речь о том, что совсем недавно, а именно еще в 20 веке, до вот этих так называемых мировых войн и великих революций, еще совсем недавно существовала великая античная империя Русь. Почему античная? Потому что все, что сейчас признается как следы античной цивилизации, то есть эти великие архитектурные излишества, так сказать, там лепнина, каменные вот эти самые, вот это вот, что называется античной архитектурой, античной культурой, то есть скульптуры там, то, что теперь тоже относится к античности, это эпоху Возрождения, так называемую средневековую, ну, чтобы не путаться, да? То есть вся вот эта красота, а в то же время, помимо вот этой вот красоты искусства, да, которая рассматривается вот этими людьми, этими исследователями, как прежде всего не с точки зрения искусства и вот, ну, как бы, что ли, культурной такой ценности, там, художественной ценности, рассматривается с точки зрения технологий, какие это были высокие технологии. И, соответственно, этому, помимо вот достижения искусства, приводятся удивительные совершенно кадры и фото, и кинохроники, где совершенно явно осуществляется движение беспроводное, там, трамваев, движение каких-то механизмов, явно ни к чему не привязанных, освещение, да, проходят какие-то выставки там с какими-то достижениями, совершенно невозможными даже сейчас, при нынешнем развитии технологий. И дальше показывается логика уничтожения всего этого другими, нехорошими. То есть вот все, что величие, вот это вот городское величие, а в основном городское, потому что, естественно, и кинохроника, и фотохроника касается в основном городов. И все вот эти достижения, как культурные, как художественные, так и технические, и технологические, естественно, подтверждаются чем-то в городах, не на природе. Когда даже показываются, например, какие-то мельницы, да, которые тоже разрушаются специально вот теми, кто пришел на смену русам, тем, кто жил и создавал всю эту красоту в античной империи, пришли им на смену жиды, которые все это уничтожают, закрашивают, с тем, чтобы навязать затратные технологии, на которых потом наживаться. То есть то, что ходило на воде, теперь ходит только на бензине, а это нефть, это газ, это, соответственно, там электричество, которое добывается варварским способом. Ну, дальше понятно, да, уничтожаются, специально делаются войны, которые, целью которых на самом деле не признается не то, что вот признается в официальной науке, то есть там захват территорий, там передел чего-то, там битва империи, там на самом деле целью основной являются две цели. Это уничтожение знающих людей, то есть тех, кто знали вот эти вот основы и технологии прошлого, да, и всю вот эту вот красоту способны бы были воссоздавать. И второе – это уничтожение следов работы этих великих людей, мастеров. Соответственно, там взрывают все эти красоты, ну, там известно, да, то есть Дрезден там полностью вытерли, так сказать, во Вторую мировую войну. И потом, естественно, восстанавливали уже совсем не так, как он был. Ну и по сути-то, где сохранились остатки античной цивилизации? Где-то в России, какие-то обломки, остатки. Просто потому, что сюда жиды еще не окончательно добрались, поскольку здесь Советский Союз какое-то время просуществовал. Хотя и он, естественно, массово прилагал силы к тому, чтобы все уничтожить на территории Руси. Сохранилось в Турции, которая, как бывшая Османская империя, и достаточно большая по территории, то есть это и Палестина, и Сирия, Армения, это вам нужно смотреть их ролики, чтобы все эти данные в себя вложить. Они данные, понимаете? Их нужно вкладывать, их нужно знать. Данные о том, что действительно было и какая действительно Великая Империя была. Это надо все знать. И как ее разрушали, тоже надо знать. То есть вот Османская империя, которая центр имела в Константинополе, или как там он назывался по-разному, там Царьград, сейчас это Стамбул, да, там. Вот там сохранились следы этой античности. И сохранились на, так скажем, в Новом Свете, то есть это в Соединенных Штатах Америки и, например, в Латинской Америке где-то сохранились следы этой великой древней античной цивилизации. Так вот, видите, я так сбивчиво рассказал, потому что вам самим нужно переработать эти данные. Мне пересказывать за людей, которые эту работу провели, все систематизировали, прекрасно подали. Ну, это нечестно просто. С одной стороны, с другой стороны, зачем? Вот эти пересказчики других, да, они меня всегда раздражают, потому что пересказ, он всегда будет хуже оригинала. То есть всегда лучше услышать из первых уст. Поскольку первые уста – это вот эти ребята, полазите по их каналам, посмотрите, потратьте на это время. Иначе то, что я буду говорить дальше, по сути, опять... Ну как это? Может кануть в лету и исчезнуть из вашего там понимания. Потому что вот нужно, фактически материал нужно иметь для того, чтобы делать из него какие-то выводы. И не обязательно соглашаться с теми выводами, которые делает кто-то, кто этот фактический материал до вас донес. Вам нужно с фактическим материалом научиться работать. А для этого нужно его изучить. И коль скоро вот люди донесли до вас его, им великая благодарность. Так вот, подход следующий, и выводы, которые делают ребята, следующие. Что существовала великоантичная империя, они прямо так и называют. Античная империя Русь, которая занимала фактически все северное полушарие и, по сути, часть южного. Поскольку известно, что территория суши – это в основном северное полушарие Земли, то, собственно говоря, и... признается эта империя всемирной, по сути. Всемирной империей. И где была единая архитектура, единые вот эти вот достижения, великие достижения по атмосферному электричеству и освещению, бестопливным технологиям, там, отопление, так сказать, там, вот просто великие достижения империи, которые потом, пришедшие им на смену, там не обсуждается, откуда они пришли. С самой ли Земли взялись, или это откуда-то там из космоса свалились. Но, в общем, так или иначе, вот что-то внешнее, какое-то внешнее воздействие всю эту красоту порушило, начало раздроблять на части. И вот этот процесс мы видим до сих пор, как, например, остатки этой великой империи, как, например, Советский Союз, теперь разделяются на части, и вот это вот единство, да, русов, где единый язык русов, да, там, соответственно, приводится вот интервью Драгункина известное, где он четко совершенно говорит о том, что, как минимум, вот английский язык, это точно, просто калька с русского. Ну и это же тоже вся эта история с Чарамутием, все это известно там. Вот. И вот, видите ли, плохие, да, пришли и всю вот эту красоту, величие империи разрушили и продолжают разрушать, и продолжают все скрывать, и вот все это теперь катится в тартарары, и задача все это осознать, и это вот величие начать восстанавливать, обращаться к этим же бестопливным технологиям, вот, обретать самостоятельность в этом отношении, самим себя отапливать, самим себе, так сказать, на свои там, строить какие-то эти самодвижущиеся коляски, то есть вот летать начинать, то есть обращаться вот к величию своих предков, восстанавливать это величие предков. А предки наши — это вот те, кто создавал эту великую античную цивилизацию. Это такие выводы. И эти выводы ошибочны. Опять же, вот я говорю, ни с кем не спорю, я просто говорю свое личное мнение. Выводы ошибочны. Почему? Не потому, что они неправильны просто по логике. Они по логике абсолютно верны. Логика имперская, вот если рассматривать с точки зрения государственности, да, взгляда на государство как всегда бывшее, на города как показатель величия цивилизации, на технологии как, опять же, да, показатель развития человечества, если исходить из этого, то логика абсолютно верная. Да. Но если исходить из того, что предки-то наши, собственно говоря, не те, кто летали, там освещались и в городах жили. А предки наши — это дикие люди. А что значит дикие? Это не обезьяны с палками, которые там за мамонтами бегали, да? Дикие — это свободные, имеющие отношение и прямой доступ к родовым знаниям, к родовой памяти, а соответственно способные сами себя обеспечить всем необходимым для развития рода, для развития Вселенной, для развития всего живого, без нанесения ущерба всему живому. А это как биосистеме самой Земли, так и самой Земле-матушке. Вот кто наши предки. Для наших предков чужда какая-то организация общества, связанная с подавлением и насилием. Для наших предков их место обитания — это действительность. А в действительности, как мы знаем, нет смерти, а есть только жизнь. Нет болезни, а есть только здоровье. Нет ненависти, а есть только любовь. Есть только созидание, нет разрушения. И любые технологии, вот в том понимании технологии, как ее понимает большинство сейчас, в том числе и эти ребята, которые вот на этих каналах работают. Технологии — это городская техника, позволяющая людям ничего не делать. Перемещаться очень быстро. Это всякие там монорельсовые дороги, там всякие воздушные там средства доставки. Это городская культура и городская система технологий. Это технократия. И самое страшное, что ребята же приводят, правда, не делая особых выводов из этого, приводят данные и разрушений самой Земли-матушки. Приводят виды вот этих самых карьеров по совершенно варварской вырубке лесов, как еще кремниевой формы, так и углеродной формы жизни. Эти следы, которые сейчас называют вулканами, этих вот гигантских выкорчеванных пней, то есть добычи вот этих полезных ископаемых, возможно, глины для этого кирпича, из которого большинство этих зданий античной цивилизации построено. То есть это все отнималось у земли, прежде чем становилось вот этими великими сооружениями, как подземными, так и надземными. Это же все варварски отнималось у земли. То есть что-то создать красивое, правда, красивое с точки зрения понятия красоте, да? Вот кто-то считает красивым античные вот эти вот излишества, да, то есть то, что называется барокко или рококо, да, как там было понятие советское барокко, это там эти вот архитектурные излишества сталинского времени, да, лепнина там всякая там. Вот кому-то это красивым кажется, а кому-то кажется красивым эти стекло и бетон, кому-то кажется красивым какие-то деревянные там, деревянные зодчества очень там навороченные. Понятие о красоте ведь разное. Понятие о... Но в любом случае создание с каким бы понятием о красоте чего-то очень красивого за счет уничтожения природы — это варварство. И это бескультурие. Это бесчеловечность. И это показатель деградации, а не развития. То есть все вот эти великие достижения, которые показываются, это, еще раз говорю, все эти фотографии и киноленты, все касаются городов, совершенно безжизненных территорий, в которых и люди-то ходят одинаково одеты. Все как там показывают эти вот хронику Нью-Йорка, там все в этих котелках, в сюртуках, там в одинаковых там ботинках, все одинаковые. Это не люди уже, это вот эти вот роботы ходячие, да? Среди всех этих красот ходят роботы ходячие, выполняют определенные программы и задачи, при этом оставляют в природе за собой голую пустыню. Эти вот песчаные пустыни, каменистые пустыни. Совершенно верно ребята рассказывают про то, что большинство из них — это просто следствие технологической разработки полезных ископаемых. Либо это через вырубку лесов, либо там через копание в земле и отвалы, соответственно. Это... Но вы понимаете, что там ничего уже не растет. Это же пустыня. И вот сейчас еще земля-матушка как-то пытается их восстанавливать. Эти вот безжизненные пустыни в Чили и в Калифорнии вдруг оживают, начинают цвести. Где-то вот те гейзеры, которые они сейчас показывают, начинают нарастать убитые камни. Да? То есть начинает вот расти земля-матушка, вот то, что называют они кремниевой формой жизни. А мы-то об этом давно говорили, что вот в свое время, да, рассказывали о том, что в одном из поселений, в котором мы были, люди наладили себе копать пруды трактором, экскаватором. И вот после этого, ну, это просто вот страшно и больно, да, видеть вот эту вот выкопанную яму и вывороченные маленькие валуны, камешки. Это дети, вот которые, которым не дали вырасти, которые выкорчевали фактически из земли, да? Это было видно. Было видно, что они живые. И что они готовы были, что земля-матушка начинает восстанавливаться. В ней начинают расти то, что из нее вырвали, вынули. Эти всякие рудные там предприятия, там, эти горнодобывающие там комбинаты в свое время. Или это какое-нибудь там пропашное земледелие, которое там тоже все выкорчевывало, выворачивало, да? И теперь все это земля-матушка начинает восстанавливать изнутри. Еще раз, все, что создается живым существом, в том числе и человеком, создается у него внутри. Так же и у земли-матушки все внутри создается. Так нет, это все надо вывернуть! Да, ограбить и сделать из этого великие достижения цивилизации этой ебаной городской. Простите, все-таки одно слово вырвалось, видите? Ну а что, вот как Федя Чистяков поет? Ну что, допрыгались, уроды? Ебаные цари природы, да? И это вот как раз то, что представляется великим достижением империи Русь. И вот теперь давайте на все это посмотрим с той логики, которую мы с вами видим. Мы с вами видим, как образовывались города, как образовывались сначала эти банды, потом как образовывались города, как эти банды перерастали в государства, как эти государства объединялись в империи, как развивалась эта имперская политика по захвату и ограблению других территорий. Да? И, соответственно, все это базировалось на захвате и ограблении не только людских ресурсов, но и земных ресурсов, и природных ресурсов. И потому, вот как я рассказывал, когда говорил о этой вот имперской системе захвата, то есть сначала посылаются разведчики, да, в виде путешественников, а потом за ними уже плывут там, войска на кораблях, ну или там еще каким-то другим способом доставляются, воздушным десантом, например. Точно так же ведь в отношении к Земле матушке поступает до сих пор. Есть целая наука, геология, которая посылает геологические разведывательные экспедиции. Их тоже путешественниками ведь называют. Того же Рериха называли путешественником, да? Пржевальского. Это все геологи, которые находят место, где можно грабить землю. И туда дальше приезжают экскаваторы, делают эти карьеры, да? Строят горно-обогатительные комбинаты, роют шахты. Ну, не так ли? То есть, понимаете, империя — это не просто вот то, как мы ее представляем. Это, значит, войска там, которые куда-то пришли, кого-то захватили, кого-то, значит, там убили, там какие-то восстания подавили, кого-то ограбили. Империя — это же есть способ жизни государства, только доросшего до уровня империи. И оно по отношению к земле себя ведет так же, как и по отношению к другим государствам, либо там к другим народам. Те же самые методы. Сначала разведчики, потом военные силы, которые будут грабить. А потом приедут специалисты, профессионалы, да? То есть политики эти самые, там, помещики, наместники, да? Колониальное управление, да, там, так сказать, сидит, который в столице. И здесь тоже сидит какой-нибудь директор горно-обогатительного комбината, да? Который всем этим делом по ограблению земли матушки руководит. Только полиция не нужна, потому что земля матушка защищаться не может. А там полиция нужна, войска нужны, эти сам казаки, которые сидят, и в случае чего, если как кто-то у вас бухнет, чтобы там сжечь, там, да, наказать, расстрелять. Все ведь просто и ясно. И вот когда видишь вот эти кадры, прекрасные кадры, да, с точки зрения вот понятия красоты, это вообще, и понятия величия и технологии, это прекрасно, конечно, но потом видишь вот эти жуткие карьеры мертвые, да, эти ямы, которые сейчас пытаются представить этими самыми вулканами, да, там, это вот там земля сама там дырку сделала, эти пустыни страшные, все рукотворные, это вот эти отвалы, карьеры там. Да, конечно, где-то этими самыми отвалами закрывают следы величия предыдущей цивилизации. Вот сейчас мы немножко об этом поговорим, может, на сегодня закончим, наверное. Это достаточно грустная в очередной раз беседа, но мне необходимо было ее провести, чтобы вот еще раз, вот нельзя никому верить. Вот помните, да, верить никому нельзя, даже себе. Я только пукнуть хотел. Прекрасный анекдот от Алексея Васильевича Трехлевого, да? Вот никому верить нельзя. Верить можно только фактам. То есть вот кто бы вам, какой бы там великий альтернативный историк чего-то не рассказывал, вот он основывается на каких-то накопанных, нарытых им фактах, артефактах, да, на которые он может подтвердить. И это и есть основа для вашей собственной работы. Те выводы, которые он делает, вам не нужны. Не потому, что они ошибочные, или они там не ошибочные, потому что само, как бы сказать, сам вот критерий ошибочности или неошибочности, он не ваш вообще. Он касается какой-то там науки, какого-то общества, каких-то понятий принятых, да, каких-то там гипотез или соответствий каким-то. У вас должна быть собственная работа проведена, исследовательская. Точнее как, исследовательскую-то провели они, и за это им великая благодарность. А ваша дальше задача обработать в соответствии с тем, как вы уже сумели выстроить свои образы, истории, своего рода. Потому что, когда вот говорят «своего рода», все начинают думать про папов, мамов, дедов, бабов, да? Так вот, свой род – это род человеческий, поймите. Ваш род – это род человеческий, не побитый на расы, народы, там, вот, на каких-то прилетчиков, залетчиков откуда-то. Вот. Тот, кто родился на Земле, это род человеческий. Разумная жизнь только в человеческих телах, мы же об этом уже много говорили, существует. Потому когда вы восстанавливаете историю, вот сами домысливаете, да, исходя из вот этих данных исследователей, за что им еще раз повторяю, великая благодарность, вы восстанавливаете историю рода своего, а значит и рода человеческого. И вас уже нельзя обмануть тем, что вот там великая там цивилизация, которую там кто-то разрушил, и теперь эти нехорошие, давайте их там раз пять, раз десять, эти жиды все захватили. Ну и дальше пошло-поехало, да? Величие русов там и это низость жидов, так сказать. Ну, это, причем это уже не в смысле того, чтобы там нации, а это уже совсем не нации, это уже подход к жизни, ну и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, смотрите, что за логика, совершенно ясно просматривается вот в описанной конкретно этим сообществом альтернативных историков, блогеров, что за история описывается в виде вот этого перехода от античной культуры к нынешней, технократической так называемой, да, от эпохи бестопливных технологий к эпохе затратных технологий. Насчет вот этих бестопливных и неразрушительных мы с вами уже все поняли, что и та, и другая абсолютно затратно, абсолютно разрушительно. Просто одна более цинична, другая менее цинична, но в любом случае это паразит, да? Это и та, и другая цивилизация – это паразит. И та, и другая цивилизация с точки зрения общественной организации явно устроена по принципу насилия и подчинения, то есть иерархии, да? Потому что явно есть и полиция, и военные, вот, которые выполняют не только задачи, как эти альтернативные историки утверждают, там уничтожение следов величия предыдущей цивилизации, они еще и занимаются тем, что порабощают народы, насилуют, грабят, убивают, как это мы видели и в кадрах кинохроники. И когда сюда шли, например, немецко-фашистские так называемые войска на территории Советского Союза, и как шли на территорию Германии потом советские войска. Поэтому мы с вами сейчас построим более глубокую логику и вспомним, да, то, что любой объект или субъект, рассматриваем в истории, равно как и вообще в жизни, может быть либо живым, либо мертвым, и либо имеющим отношение к действительности, а значит вечным, либо имеющим отношение к иллюзиям, к реальности и, соответственно, смертным. И поскольку сейчас все вообще в языке и все вообще в любых парадигмах, чего бы там ни происходило изучение, вообще в парадигме языка нынешнего, все подчинено идее временности, а, соответственно, имеет отношение к иллюзии, а не к действительности. Все иллюзорно, все нереально. Точнее, все реально, да? То есть, недействительно. То любому объекту, изучаемому, в том числе и объекту истории, например. Свойственно и четко совершенно известна логика возникновения, да, и, соответственно, упадка и смерти, то есть рождения и смерти. Соответственно, есть какие-то временные рамки, есть какая-то логика, единая для всех объектов. Вот если человек, да, имеет причины какие-то к зачатию, зачинается, вынашивается, рождается, развивается, достигает, как там говорят, эпохи расцвета, то есть там мужчина в самом, женщина в самом соку, мужик, так сказать, там в силах, да. Дальше есть период некоего такого упадка сил. Это там кризис там среднего возраста, рассказывают, да, климакс у женщин, там. Потом старости и смерти. При этом могут происходить какие-то периоды там большего развития и упадка уже в течение жизни человеческой. Вот когда-то он там пил, курил и, соответственно, там загубил свое здоровье, потом перестал пить, курить и опять, так сказать, там выскочил в своих, так сказать, там силах, да? То есть есть какие-то еще и волны в самой жизни человеческой, которые он может проходить. Но логика именно такая, что он когда-то родился и когда-то умрет. Какие бы там, был ли это один всего лишь вот такой вот подъем, а потом упадок, или несколько вот этих самых волн, да, его подъема, упадка. То же самое касается и цивилизации. Вот когда-то это страшная цивилизация, которая нынче в периоде упадка находится, когда-то имела причинами своего возникновения. И мы с вами эти причины видели, да? То есть это вот деградация самого человека, обращение его вовне, порождение в нем процедуры сравнения, зависть, ревность, преступление, изгонение, да, образование созидателей и разрушителей, то есть тех, кто способен жить только грабежом и паразитом, и который способен еще жить созиданием, и, соответственно, паразитирование тех, кто способен жить только бандитством над теми, кто созидает, организация соответствующих общественных институтов по имени государства, да, объединение это государство в империи, дальше. То есть, и вот когда-то вот развитие этой цивилизации достигло, ну вот там ребята есть в Крыму, да, Олег Павлюченко, который еще предыдущую цивилизацию там следы находят, мегалитические так называемые, там, когда великаны что-то строили, да. То есть это достигает какого-то уровня развития. Ну, давайте вот мегалитическую часть пропустим. Вот именно античного уровня. Вот это вот прекрасное, там это все такое красота. И это вот расцвет. Это расцвет. То есть вот было развитие какое-то, да, достигло расцвета. Причем, видите, расцвет с точки зрения, вот, когда из города смотришь, для Земли-то никакого расцвета не наступило, в общем-то. Ее-то ай-яй как изнасиловали. Природу там поуничтожали, да? Но расцвет самой цивилизации был достигнут, который определяется неким уровнем технологий, ну и подтверждается соответствующими там заводами, там и тем, что производят эти заводы, какими-то архитектурными сооружениями и тем, как они созданы. Ну вот, короче, вот это расцвет. Но в какой-то момент внутри любого паразита начинает жить червь разрушения. То есть, вот, понимаете, поскольку изначально любое государство, любая вот эта вот паразитическая система цивилизации, которая все равно паразитирует на Земле, на матушке, да, и в каком-то смысле общество всегда делится на тех, кто паразитирует, тех, кто ничего не умеет, но имеет власть и деньги, над теми, кто что-то умеет и не имеет власти и денег. Тогда вот те, кто не умеет, не имеет власти и денег, но что-то умеет делать, создают все красоты этой цивилизации, да? Но когда-то кто-то где-то начинает возбухать. Где-то возникает недовольство. Где-то те, кто тоже хотят обладать всеми этими красотами, да, но не имеют такой возможности. И не имеют власти и денег, но, например, имеют что-то другое. Предположим, они умеют делать какое-то оружие, которое секретное, научились. И делают сначала какие-то секретные банды. Потом начинают где-то что-то там, ну, короче, там революционеры, там эти бомбокидатели, начинают что-то где-то там, вот изнутри начинает зреть вот этот вот червь, изнутри, еще раз говорю. Это ничего не снаружи, никто не снаружи прилетел. Зависть в любой вот этой вот системе, да, паразитической, она все равно внутри будет. И все равно эпоха расцвета сменится эпохой деградации. И деградация будет сначала внутри, среди вот того, кто всем этим управляет, то есть среди людей, которые уже личности превратились, да? И где-то это будет, как там, верхи не хотят, а низы не хотят, верхи не могут, или что-то там низы не могут, а верхи не хотят. Где-то что-то там в пределах, что-то все равно возникнет. И это начнет вызывать деградацию всей цивилизации. И вполне естественно, что кто-то где-то, эту красоту нарушив, начинает распространять эту деградацию на всю остальную территорию этой вот пытающейся сохранить свое величие цивилизации, да? Но как она может сохранить свое величие, если это величие построено на костях, на крови и на разрушении Земли-матушки? Ну, понятно, что оно временно. И приходят более злые, да, более циничные. Те, кто, если там, ну, не разрешалось пытать, например, и убивать там просто. А этим похрен, они могут и пытать, и убивать, и пытками добиваться там знаний. Это вот, да, эти вот, понимаете ли, им было, ну, нехорошо там леса вырубать на уголь, а этим нормально. Им вот было неприлично качать нефть из земли, а этим хорошо, и на этом бабки делать. И приходят более циничные, более злые, а следовательно, более сильные. И они начинают вот эту вот красоту. Ну, тут как обычно, ведь вор дубинку украл, правильно? То есть и те, и другие паразиты. Просто эти более серьезные паразиты, чем те. Поэтому они тех более серьезных, менее серьезных сожрали. Ну, а поскольку, естественно, у них есть свои понятия о красоте, об уровне технологий, об уровне богатства, об уровне там, там общественного управления или еще чего-то, ну, они, соответственно, то, что не соответствует их уровню там, красоты, там, где-то вызывает зависть, то, чего они сейчас не умеют. Ну, какая хрен с разницей, мы это не умеем? Да нахрена нам эти финтифлюшки и всякие эти колоннады, да, блядь, нам проще, мы умеем зато из стекла и бетона все сделать, да хрена нам эти излишества, мы их просто уберем. Даже не только из зависти, а просто потому, что там это нахрен нужно. Это действительно вот новый район, чтобы построить. Какие-то там эти красивые двухэтажки, пятиэтажки, да, да, мы здесь небоскребов захерачим гораздо быстрее. Мы это просто снесем и уберем. Поэтому логика того, что вот специально там уничтожали следы предыдущей цивилизации. Где-то, да, специально из зависти, а где-то просто потому, что, да, блядь, логика наша, просто, ну, это все, понимаете, это не наше. Нафиг это нам надо, если это не наше. У нас все другое, у нас все попроще, но зато дешевле, красивше, ну, с нашей точки зрения, технологичней, там удобней, да, комфорт побольше. Ну, там неудобно эту сплошную длинную канализацию делать. А тут проще. А у вас там эти самые сохранились внизу, по которым у вас какое-то снабжение, какая-то пневмопочта ездила, да? Ну, какие-то из них мы под канализацию используем. Ну, блядь, надо же, собственно, говно гонять. Поэтому не случайно, опять-таки, не со зла, да? А какие-то используем для метро. Вы же вырыли тоннели. Отлично, мы их сейчас туда метро свое засунем. Раскопаем, засунем. Отлично, вы нам подготовили возможность. Понимаете, логика простая. Началась деградация. Пришли деградированные к власти. И, естественно, стали наводить свои порядки. Порядки деградации. Они не понимают, что им на смену придет еще большая деградация. И еще более циничные существа. И эта цивилизация скоро накроется. Сама себя сожрет. То есть вот сначала она просто меняет эти личины, да? Более развитые, менее развитые, более культурные, менее культурные. А потом она просто пожрет саму себя, потому что дальше падать уже будет некуда. К чему сейчас цивилизация это и идет? Поэтому вот эта вот логика величия предыдущей цивилизации и как бы такая вот зловредная замена ее на нынешнюю, там, да, это логика смешная. Почему? Потому что она рассматривает как разные объекты, просто разные состояния жизни одного объекта. Это вот первое, это состояние еще раз цвета этой паразитической цивилизации. А то, что мы сейчас имеем, это состояние уже ее загнивания, разрушения, которое завершится ее гибелью. Это очень нужно видеть и понимать. Как к этому прийти? Вот именно к такому пониманию. Ну, давайте я вам немножко помогу, хотя лучше бы вы все это проработали сами, а не просто опять на меня сориентировались, что я вот тут там рассказал, вы развесили уши и все это. Вам нужно это, понимаете, если вы примете это как мое мнение, это останется пустым мнением, и вы будете сравнивать это мнение с мнением тех, правильно ли это мнение. Пока вы не слышите собственную работу, вы не получите результат, который надо получить. А получить надо результат четкого понимания, где правда, где неправда. То есть развлечения. А для этого надо самим поработать. И мне тут немножко впереди паровоза придется бежать, потому что вы, возможно, еще не видели работу этих ребят. И надо бы сначала увидеть. Но две вещи я все-таки скажу, какими вопросами надо задаться, что будет касаться не только их, вот, например, работ, да, каких-то там других альтернативщиков там. Вот, смотрите, элементарные вопросы, да. Первый вопрос. Вот показывается величие единой цивилизации по всей планете. Вот это вот великая, так сказать, империя Русь, да. И во всех городах одинаковые строения. Одинаковые технологии. Ну, возможно, с какими-то вариациями, но все равно одинаковые. То есть беспроводные трамваи, дирижабли, да, там эти монорельсовые дороги, эти самые гироскопические мотоциклы. То есть везде одинаковые технологии, одинаковые. Одинаковые технологии строительства, очевидно, да. Одинаковые вот эти вот самые, там, крепость кирпича. Одинаковые вот эти военные звезды, да, вот, ну, крепости, так сказать, звезды, о которых там очень много сейчас говорят. То есть единообразие. И это вроде как показывается как величие. Но вы понимаете, да, что единообразие означает. Единообразие означает отсутствие свободы. Еще раз говорю, единообразие означает отсутствие свободы. Ну, это же очевидно, да? Единообразно это все вот в армии, где газон пострижен, так сказать, и покрашен, если надо, там, все поворачиваются на определенный угол, там, так сказать, это, на определенный угол сдвинута там фуражка, то есть, не надо померить, так сказать, там, насколько она сдвинута, да? За определенное время нам надо почистить автомат. Вот, вы понимаете, все единообразно. Одинаковое строение, одинаково заправленная постель. Это насилие. Единообразие любое – это следствие насилия. Потому что человеку свойственна индивидуальность. А если есть насилие, значит, очень трудно говорить о величии, да? И значит, что-то в этой великой империи не так. Значит, где-то кому-то что-то навязано, да? Где-то кого-то что-то заставили. Это первое, совершенно очевидное. Вот когда говорится о том, что у нас была Великая Тартария, там, и везде были... Да, ну, следующий вопрос про города, но это уже мы с вами рассмотрели, да? То есть величие городов, там, все дела. Это вот первое, да? Как бы, почему везде такое единообразие? Второе, да, какой вопрос может возникнуть. Вот все живут, все такие там, эти великие дома стоят, так сказать, вот великие эти самые подземные сооружения, там эти метро там работающие, вот. И все вроде сытые, голодные там. Так а за счет каких ресурсов это все создано? Откуда все это? Откуда глина на строительство, да, на этот кирпич? Откуда? Откуда, ну так или иначе, все-таки какое-то отопление там? Откуда дерево на украшение? Откуда, ну, много чего? Откуда металл вот этот вот, из которого там великие металлоконструкции сделаны? Эти ажурные, так сказать, там все. Откуда это все? Ресурсы откуда? Причем ресурсы не только природные, а ресурсы человеческие. Кто это все строил? Где эти все люди, которые все это возводили? Пусть там с какими-то великими технологиями, но все равно делали люди. Где они? Где их брали? Куда потом дели? И это вопросы. А если их брали где-то, то как их заставляли все это делать? Как их заставляли делать по единому проекту, да? Вот одинаково по всей там земле. Ведь любого мастера не заставишь делать из-под палки. Значит, это уже ремесленник. Это уже поломанный мастер. Это уже тот, кто ресурсы своего рода тратит на создание вот этих вот каких-то иллюзорных достижений цивилизации. Это вот второй вопрос, который можно задать. Ну и вот следующий такой уже все-таки, это для людей, которые уже устремились все-таки из города в деревню. Все-таки вопрос, а почему все вот эти самые достижения цивилизации, они все в городе? Все эти кинохроники, фотохроники, почему именно в городах? Почему нет фотохроники, кинохроники из деревни? А может быть есть? Может быть есть. И дальше, ну вот я приводил уже не раз ссылки на портал перуница.ру, да? Перуница, где публикуются подборки фотографий о жизни в природе, в деревне. Как раз этих же самых времен, фотографии которых и кинохроника приводится о жизни вот этих городов, этой великой цивилизации. И эти фотографии показывают тяжелое, безрадостное состояние деревни. Это вырубленные леса вокруг. Это проваленные крыши. Это вот эти самые люди, которые там в обмотках, в анучах. Это все... Бедная наша деревня, да? Которая некультурная, у которой там... Это не бедная, не культурная деревня, а ограбленная наша деревня. Ограбленная на то, чтобы вот создавать вот эти красоты этой цивилизации, которые потом показываются отдельно в роликах о величии великой державы Русь, да? Почему так? Да потому что опять же есть... фотографии глухих деревень, где живые люди, где прекрасные здания, где прекрасные тесовые крыши, где вокруг цветущие сады, где не вырублены вокруг деревья, где дети бегают босиком по улице, веселые. где солнце светит, где урожай собирает, где природа не губит. И есть и такие фотографии. Но есть большинство, это вот эти вот самые Ванучих, того же времени. То есть есть докуда добралась цивилизация. Ограбить, изнасиловать, да, отправить на заработки, лишить кормильца, отправить его там строить дома в каком-нибудь городе. Да? А есть те, куда еще не добралась цивилизация, и где жизнь пока еще по старым, доцивилизационным родовым принципам строится. И вот это просто, наверное, хватит на сегодня, да? Это вот просто, как обычно, там ссылки. Если нужны ссылки, ну, приведу ссылки, если кому-то на слух трудно. Приведу ссылки, и когда на ВКонтакте буду выкладывать, и когда перевыложат на YouTube, там приведу ссылки. Где посмотреть? Где посмотреть и тех ребят, которые вот альтернативную историю подняли городской цивилизации, великой, великой державы Русь, империи, да? И вот эти вот ссылки на портал Перуница.ру, где данные и фотоподборки жизни нормальной вне этой цивилизации, либо в подчинении этой цивилизации. В природе, в деревне. Единственное, что еще раз напомню вам, что в чем еще беда нынешнего состояния, да? И почему эта цивилизация сейчас уже катится в пропасть? И у нее нет уже возможности еще раз опуститься еще ниже, чтобы эти вот там великие блага, технологические блага цивилизации еще раз уронить, да, по сравнению с античной. Потому что тогда, когда был переход от античной цивилизации к вот этой вот экономической, давайте так ее назовем, затратной, ростовщической, банкирской, тогда большинство людей жило все-таки на природе. И мы это уже говорили, да, то есть там всего лишь 5% попадало вот в кадры этой кинохроники этих городов. И тогда еще была надежда, что вот это вот все 5% всей этой великой красоты, что оно не особо сказывается на жизни этой вот 95% живущих по-прежнему, хоть и ограбляемых, но все-таки еще живущих. И все-таки еще держащих силу рода, и еще хранящих землю матушку от истощения и разрушения человеков. То есть личностей все-таки в городах было существенно меньше. А сейчас ровно наоборот. Городских жителей, личностей, разрушителей, паразитов, большинство, и их уже 9/10. А тех, кто способен их кормить и способен еще хранить землю, их всего лишь 1/10. И становится все меньше. Причем и те, кто живут в деревне, они уже становятся городскими, даже живучи в деревне. Цивилизованными, образованными, теряющими эту возможность жить как люди, как человеки, и хранить землю, как-то завещано человеку. И вот эта ситуация действительно гораздо более грустная и опасная, чем та, которая вот описана там катастрофами какими-то при переходе от одной стадии развития, точнее, стадии жизни, давайте, да, цивилизации к другой. Сейчас стадия для цивилизации конечная. Весь вопрос для тех, кто еще в природе, и готов еще служить земле, матушке, роду. Подчинятся ли они этой стадии и погибнут ли вместе с этой цивилизацией? Либо все-таки сумеют удержать в себе жизнь, удержать и сохранить род человеческий и землю, матушку. Вот в этом самом диком, первобытно-общинном, родоплеменном состоянии живости, радости, счастья и трудолюбия. Все на сегодня. Запись выключаю. Если есть вопросы, готов ответить.